Любовь советская, третьего класса. Под знаменем будущих войн со всякими фашистами. Наше детство было переполнено важнейшими делами. Сдать бутылки, что скопились в доме, и заработать на мороженое. Сбегать за хлебом, а по дороге откусывать хрустящую, еще горячую корочку, вкусней которой нет ничего на свете. Догонять с бидоном молочницу тетю Пашу, когда она на своей тележке с колесами из подшипников неторопливо катилась по улице. Гонять голубей и шугать кошек. Жечь костры, печь картошку, с ружьями-палками идти в атаку на фашистов, вопя на весь двор. Клянчить гуму до цваканья у польских туристов.
Жвачка, конечно, что же еще? Болик и Лёлик, Джуси Фрут, Дональд. Нет, советской у нас не было. Примечание автора.
Пролезать в кино без билета. Класть сигнальные патроны на рельсы перед идущим трамваем, чтобы доводить до икоты нервных прохожих. Мир, нас окружавший, был интересным, понятным и принадлежал нам безгранично. Одно в этом восторженном мире оставалось черным пятном неизвестности — девчонки. Для чего нужны были девчонки, составляло для нас неразрешимую загадку. Во дворе их имелось две, нет, три штуки. Нам, дворовым шкетам, они казались не только бесполезными, но и вредными существами. Хуже кошек, честное слово. Мало того, что не пекли с нами картошку, не лазили по деревьям и не разбивали в кровь носы и коленки, так вели себя как последние предатели. Треснешь их от души палкой по спине или камнем в лоб засветишь, так они в слезы, в рев, бегут жаловаться к мамочкам. А те давай ругаться с нашими мамами. Ну, дальше понятно. Всю весну, лето, осень и даже зиму они или болеют, или сидят у себя на балконе с книжкой. Платья чистые, косички заплетены, тьфу, гадость. В разведку с ней не пойдешь, и геройской смертью от пуль каких-нибудь испанских фашистов не погибнешь. Во дворе ровесниц было мало, и на них можно было не обращать внимания. Но вот школа приготовила сюрприз. Не, я подозревал, что в нашем первом А-классе будут девчонки. Но когда увидел шеренгу белых фарточков, понял, что жизнь готовит новые испытания. Но ничего, разведчику Кузнецову труднее приходилось. Выстоим, не заплачем. Плакать советского мальчишку не заставила бы даже чилийская хунта. Ну, если бы он попал к ней в лапы. Когда его забросили со спецзаданием для связи с чилийскими партизанами. Так, стоп, это из другой истории. Так вот, девчонки. Прежде всего, в нашей истории должен появиться еще один герой, без которого ничего бы не случилось. На первой линейке ко мне подошел мелкий, даже для первого класса, белобрысый прыщ, окинул взглядом отглаженный мамой пиджак и честно спросил: «Хошь, форму порву?» Мы стали друзьями. С Вадькой Шемиком мы были не разлей вода, как четыре танкиста и собака. Как мы думали, на всю жизнь. Если только боевое задание будущей войны не разлучит нас, когда его пошлют на Западный фронт, а меня на Южный. И началась школьная жизнь. Очень скоро эти, с бантами и в передничках, окончательно доказали ненужность и даже вредность девчонок для беззаботного счастья юного лоботряса, будущего героя Советского Союза не меньше. Или на худой конец космонавта, покорителя Вселенной. Вечно они поднимали руку, вечно показывали язык, дразнились и очень противно хихикали, когда мы, бездельники с последней парты, получали очередную пару. Потому что готовить урок было некогда. Дел-то сколько во дворе. А еще они доносили классные о наших темных делишках и однажды сдали нас, когда мы попробовали на заднем дворе раскурить гаванскую сигару. Между тем, дружба наша с Вадькой закалялась как сталь. Моя мама кормила меня и Вадьку наваристыми щами, тётя Кшися, Вадькина мама, кормила Вадьку и меня куриным бульончиком. Семьи наши сближались. Тётя Кшися доставала из своего универмага какой-то дефицит. Мой папа приглашал родителей Шемика на премьеру в театр в первый ряд, что было почётно. Жизнь в целом была прекрасна, будущее светло и пронзительно. В грядущей войне мы должны были наголову победить всех фашистов, каких-нибудь парагвайских. Ну а пока мы перешли уже в третий класс. Учебный год счастливо катился к четвертой четверти, когда настала весна. Как-то на перемене, когда мы носились по коридорам под лучами полыхающего солнца, со мной случилось нечто странное. Как будто налетел лбом на фонарный столб. И произошло это со мной, октябрёнком, готовым биться с империалистами на всем земном шаре, и особенно в Латинской Америке, где с империализмом все было непросто. А случилось вот что. Мне вдруг стали нравиться бантики. Ну, вернее, не все бантики, а бантики, заплетенные в одну русую косичку. Косичка доходила до пояса. Ее хозяйка была самой высокой девочкой в классе. Звали ее... Тут надо тактически отступить на заранее подготовленные позиции. Вам трудно представить, но нам, мальчишкам, было невозможно обращаться друг к другу по имени. Вот еще нежности телячьи. Только и строго по кличке. Даже я называл Вадьку Шемик, а он меня Гавря. Что уж говорить про девчонок. Так вот, Шемик толкнул меня в бок и спросил: «Ты чё на Стёпу уставился?» Вопрос уместный. Бант и коса принадлежали Стёпе. Стёпа была старостой класса, вожаком октябрятского звена, круглой отличницей и опорой педагогов. То есть отборным врагом мальчишеского рода. Голос у нее был командный, зычный, а рука под стать комплекции, тяжелая, как жаловались наши товарищи-хулиганы, испытав ее ладошку на своих затылках. От Стёпы следовало держаться подальше. Врать Шемику я не мог, но и признать, что мне понравился бантик, вернее, не бантик, ну его бантик, вернее, Стёпа в лучах солнца вдруг показалась такой какой-то... Да и вообще она вся такая... Ой, как бы это понятнее объяснить? И косичка ее, и фарточек такой белый, да и она такая... Такая... Ну, как это сказать-то вообще? Я пробурчал что-то позорно невразумительное.
«Втюрился?»
— беспощадно спросил Шемик.
«Сам ты втюрился!»
— огрызнулся я. Подозрение, что мальчику нравится какая-то девочка, бросало несмываемый позор на много классов вперед. А любовь так и вообще считалась предательством нашего юно-мужского братства. Влюбиться нельзя было даже в красивую героиню фильма, не то что в одноклассницу.
«Да не тревь, никому не скажу!»
«Чё придумал-то?» —
пытался я оправдаться. Все было бесполезно. Шемик хитро подмигнул, дескать, тайна эта умрет со мной. А потом добавил, что в таком деле нужно действовать смело, как неуловимые мстители.
«В каком деле?» — наивно спросил я.
«В том самом», —
сказал Шемик и опять подмигнул.
«Ждать нечего. Пойдем в атаку».
«В атаку?» — переспросил я, чувствуя, как желудок вздрагивает.
«В кино пригласи ее. Или на детский спектакль. Дядя Валера вас пропустит».
Мой папа, конечно, провел бы меня на любой спектакль с любым количеством девочек. Но я только представил, как подхожу и приглашаю, а тут полкласса смотрит, а потом она с девочками начинает хихикать.
Нет, лучше смерть в застенках боливийских палачей.
Я сказал Шемику, что этого
Не будет никогда!» Друг согласился.
«Кино да театры — это слишком. Надо начать с малого».
План был простой. На перемене, когда Степа присматривает за порядком среди бесящихся одноклассников, на всей скорости пробежать мимо нее и дернуть за косу. В целом идея понравилась. Скорости мне хватит с лихвой.
«А сколько дергать?» — спросил я. «Сколько надо?» — ответил Шемик. «Пока не поймет».
Мысль показалась нам логичной. Чё тут непонятного? Дернули тебя за косу, значит, серьезная причина, понимать надо. Первая атака удалась. Я разогнался и на полной скорости дернул мирно висящую косу. От неожиданности Степа еле удержалась на ногах, а когда поймал равновесие, кинулась за мной. Но догнать более легкого меня не смогла. После звонка на урок я выждал, чтобы она села за парту и проскользнул на свое место. Степа обернулась и показала кулак, чем пронзила мое сердце до глубины аорты.
«Все идет отлично», — доложил Шемик. «На следующей перемене продолжим».
Еле дотерпев урок, я собрал силы для второго захода. Степу я заметил в конце коридора. Как раз дистанция, чтобы набрать победное ускорение. Я прицелился и побежал, уверенный в превосходстве, в скорости, вооружении и маневренности своего истребителя, то есть меня. Победа была близка. Я уже протянул руку. Но тут Степа резко повернулась и подставила подножку. Но маневр меня не хватило. С размаху я полетел на пол и уткнулся носом в паркет. Удар был внушительным, больно было по-настоящему. Я не смог сразу подняться. Помогла Степа. Взяв мое ухо железным капканом, потянула и хорошенько встряхнула. Оглушенный во всех смыслах, я ничего не мог поделать, было больно до слез, но плакать нельзя. Я держался до последнего. Степа выпустила мое багровое ухо и предупредила, что еще раз и окажусь у директора. От окончательного разгрома спас звонок. Шемик переживал мое поражение как свое, но потребовал не терять духа, что было трудновато. Ухо дергало и горело. Шемик утешал и взывал к нашим будущим испытаниям. «Ухо, ерунда! Как будет трудно, когда будем в окопах держать оборону против юаровских расистов!» Плечо друга бесценно и в мирной жизни.
«Надо зайти с фланга», — сказал Шемик, задумчиво разглядывая пустую тетрадку, где должны были решаться примеры по арифметике. «Ты должен стать героем в ее глазах!»
«Это как же?» — спросил я, не желая потерять второе ухо. И Шемик объяснил. Идея показалась правильной. А дело вот в чем. Партия и правительство настолько заботились о подрастающем поколении, что после третьего урока нас поили молоком. В класс заезжала тележка с рядами двухлитровых бутылок, из которых наша классная разливала молоко в граненые стаканы. Никто не отказывался. Молоко было вкуснейшее. Потому что ледяное. Не знаю, в каком холодильнике его держали, но ничего более холодного я не пробовал в своей жизни. Наши мамы требовали молоко это пить только по глоточку. Все в классе пили по глоточку, хотя и дразнили друг друга. Не потому, что были такие послушные дети. Никому не хотелось слечь с горлом. А жертвы молоко собирало регулярно. Настал мой час. Взяв ледяной стакан и оставшись у тележки так, чтобы видел весь класс, особенно она, я выпил залпом, как Бондарчук в фашистском концлагере, налитую врагами водку. Горло прожгло до макушки. Я вытер рот рукавом, как полагается советскому солдату, и сказал замершей учительнице:
«После первой не закусываю».
И слег на две недели с жуткой ангиной. Результат был ошеломительный. Я завоевал авторитет в классе.
Меня зауважали одноклассники. Многие девочки шушукались про меня. Но только не она. Стёпа не поняла, ради кого был совершён подвиг. Как будто его и не было. Даже не заметил вообще. Да что ж такое? Шемик был удивлён не меньше моего. «Сдаваться не будем», — так сказал он. «Две попытки — это ерунда. Вот Мересев сколько учился ходить без ног?»
«Используем массированный удар», — сказал он, затирая в дневнике очередную двойку. «Надо её ошеломить».
«Не двойку, конечно, Стёпу». Подозревая, что мне будет предложено, я отказался выпить всю бутылку ледяного молока с залпом. Но план Шемика оказался куда более тонким. Он мне понравился. Надо сказать, что набор стандартных знаков внимания советского мальчика включал в себя обливание водой из прыскалки, прилепление на спину растаявшего мороженого, макание косички в чернила, натирание мелом парты, если не считать закладку дохлой крысы в портфель. Всё это интересно, но рискованно, можно было получить сдачи. Девочки наши не церемонились, они ведь тоже любили смотреть фильмы про войну. А все эти сю-сю с поцелуями их занимали только в кино, да и то на каникулах. Трудно представить, чем ответит Стёпа, если за невинный дёрг косички я чуть не лишился уха. И именно эту особенность моей, просто Стёпы, учитывал план Шемика. После уроков мы заняли огневую позицию на верхнем этаже у окна, как раз над аркой, мимо которой нельзя пройти, чтобы не выйти из школы. И войти тоже. В качестве поражающего снаряда была изготовлена и донесена из мальчикового туалета бумажная бомбочка. Все помнят, как это выглядит. С яично-водяной смесью. Бумага тетрадки в клеточку держала воду на честном слове. Шемик предлагал чернильно-водяную, но мне не хватило духу. Это уж оружие массового поражения. Бомбочка пристроилась на краю подоконника. Шемик занял позицию наводчика в соседнем угловом окне, стараясь выглядывать незаметно.
«Приготовились!» — скомандовал он.
Я держал бомбочку на весу.
«Ждать! Ждать! Сейчас огонь!»
И я раскрыл ладони. Бомбочка ухнула вниз. Мы присели под окнами. Прошло несколько мгновений тишины, совсем не 17, как раздался сочный чпок, за которым последовал душераздирающий вопль. Так Стёпа кричать не умела. Голос явно взрослый, то есть женский. Мужчины так визжать не умеют. Шемик опасливо выглянул и прижался к подоконнику.
«Сматываем удочки, быстро!» — сказал он и побежал, пригибаясь, как будто по окнам велся прицельный огонь.
Что-то подсказало мне, что операция прошла не слишком удачно, и я побежал за ним. Интуиция не обманула. Отсутствие учебных стрельб из водяных бомбочек, ветер, дрожание рук и просто случайность направили снаряд чуть мимо Стёпы. Не, бомбочка попала, только не в неё, а в её маму. На следующий день я прошёл через то, через что проходит пленный партизан разбитого отряда. Не буду описывать разговор с классной, пытку у директора, взгляды девочек класса и упрёки Стёпиной мамы, которая не поленилась прийти в школу, чтобы рассказать всё, что думает о хулиганах. Дел у неё дома, что ли, нет? В общем, дома я предъявил дневник с кровавой раной, пересекавшей страницу поперёк росчерком. «Срочно прошу прибыть в школу. ЧП». И подпись нашей классной. Мама, боявшаяся услышать о дрожащем чаде равно как плохое, так и хорошее, отказалась идти. Отдуваться пришлось папе. Всё равно он до сих пор отдувался на родительских собраниях. Семейный расчёт был просто коварен.
Папа, немного известный в нашем городке, был, так сказать, фигурой малоприкасаемой, то есть ругаемой. За все, что вытворяло его чадо, особенно в учебе, ему в лучшем случае деликатно намекали, дескать, у такого уважаемого интеллигентного человека сын — законченный оболтус. Я ждал папиного возвращения с некоторой опаской. Вдруг он сдержит многолетнее обещание познакомить меня с ремнем. Папа вернулся молчаливым.
«Что он наделал?»
— спросила мама так, как спрашивали в наших фильмах пришедшего мужа, чтобы услышать реплику «Война».
«Растет ребенок», — ответил папа.
«И это все, что ты можешь сказать?»
Мама вообще не приветствовала папин либерализм в воспитании меня. Если честно, на дух его не переносила.
«Потом объясню».
Это означало, когда он ляжет спать. В целом, такой результат меня вполне устраивал. Могло быть хуже. Ремень остался в шкафу, и Шемика я не сдал ни родителям, ни директору. Хуже было другое. Стёпа даже взгляд не бросила в мою сторону. Как будто меня не было. На переменке нарочно отворачивалась, игнорировала. Нет, такого слова я тогда не знал. Делала вид, как будто меня нет совсем. Пустое место. Дырка от бублика. Воронка от бомбы. Очень обидно.
«Ну и что теперь делать?» — спросил я.
Шемик не показывал виду, что идеи у него закончились. Ну, не целовать же ее в щеку при всех.
«Эх, все равно пропадать!»
— мой друг отчаянно махнул рукой.
«Приглашу ее к себе на день рождения, там и помиритесь».
Я не верил собственным ушам. «Стёпу? На день рождения? Это подвиг посильнее, чем идти со связкой гранат на танк».
«Ты серьезно?»
Я не мог поверить, что Шемик способен ради меня на такое.
«А что делать?»
Я по-братски ткнул его кулаком в плечо. Трудно поверить, но в нашем городке, стоящем на западном крае Советской империи, день рождения ребенка был великим счастьем для тебя и разрушительным для семейного бюджета. Родители накрывали столы, выставлялось все лучшее, весь сбереженный дефицит. Сначала праздновали дети, потом взрослые. Целый день, один нескончаемый праздник. Но попасть на день рождения могли только близкие друзья, а не так, чтобы кого ни попадя звать с улицы. И вот день этот настал. Мама отгладила меня везде, где могла, папа вручил подарок для Шемика и выставил за дверь. В третьем классе ребенок уже взрослый, сам дойдет по городу, а не за ручку с мамой. И я пошел. Чем дальше, тем хуже гнулись мои ноги. По весенней теплыне мне было холодно, пробирал озноб. Цветы, которые мама вручила мне для тети Кшиси, я чуть было не подарил Шемику, чем привел его в изумление. Но ошибку быстро исправили. У его родителей была роскошная квартира простых тружеников торговли, 4 комнаты в старом польском доме. И друзей набралось полным-полно. После церемонной суеты вручения подарков под присмотром тети Кшиси детей посадили за сладкий стол, налили газировки и оставили одних. Стёпа сидела на дальнем конце стола, я старательно не смотрел на нее. Съев по куску вкуснейшего вафельного торта, который испекла тетя Кшися, гости захотели играть, благо у Шемика было много игрушек, которые не продавались в магазинах. Стёпа не обращал на меня никакого внимания. Я старался не выделяться, не разбил фужер и даже не уронил тарелку. Среди общей суеты я потерял из виду Шемика, он куда-то делся. И Стёпы я что-то не замечал. С другими гостями играть я не мог, мне было не до того. Я пошел бродить по квартире, которую знал не хуже своей. Дверь комнаты Шемика. У него была своя комната, ого!
Была неплотно прикрыта. Не думая ни о чем, я заглянул в щелку. И тут расписные небеса моего детства посыпались осколками. То, что я видел только в кино, случилось предо мною. 4 танкиста и собака назвали это «здрада». Партизаны Ковпака — «зрада». В наших окопах — «измена». Как ни скажи, на 3 языках нашего городка выходит одинаково — предательство. Шемик совершил ужасное, чему не могло быть прощения. Он показывал ей, Стёпе, кому ж еще? Самое священное, что было у каждого мальчишки. Коробку с индейцами. Предательство только начни, уже не остановить. Шемик вытащил самого лучшего, Винниту, которого я много раз просил у него выменить на что угодно, а он не соглашался. У меня на глазах Шемик отдал Винниту ей. Вот так просто, как подарок. Стёпа со счастливым румянцем улыбалась ему. Она взяла индейца, и тут случилось непоправимое. Стёпа поцеловала его. Конечно, в щеку. Мы были чистые советские дети. Это была катастрофа. Разгром. Я потерял ее и друга. Сразу обоих. Я больше не мог оставаться у него в гостях, потому что советскому мальчику некрасиво плакать, а я, кажется, готов был намочить щеки или того хуже, штаны. Шемик убил нашу дружбу. И не только дружбу. Наверное, он сам втайне втюрился в Стёпу или позавидовал мне. А какая разница? Я брел домой, сжимал кулаки, представляя Шемика в фашистской форме, и как мы его расстреливаем. Я еще не знал, что любовь и предательство порой оборачиваются друг дружкой. Тяжело, когда любовь первая, потом нормально. С Шемиком мы больше не общались. Я пересел за другую парту, вскоре он перешел в другой класс, потом в другую школу, а потом уехал с родителями в Канаду. Стёпу я перестал замечать. Вернее, прозрел и увидел, какая она толстая, как топорщится на животе фартук, какие у нее грубые ноги в чулках и вообще противная отличница. А через 2 класса об этой истории не помнил никто. Лично я постарался забыть ее, задвинув в памяти как можно глубже. Я так и не понял, зачем нужны девчонки. Постскриптум. Одно тревожит меня в этой давней истории с каждым годом все больше. Как же мне объяснить самой лучшей девчонке на свете, моей дочке, когда придет время, одну заветную тайну? Тайну о том, что все мальчишки — непроходимые дураки. Да-да, и в целом, и в частности, и вообще. Особенно, когда их стукнет по затылку первая любовь. И когда 10-я, и когда 20-я. В любом возрасте. Не половозрелые особенно, но и зрелые не лучше. Разве не так?